Дорогие друзья, прошедшая неделя принесла нам много безрадостных новостей, много скорби и разочарования. Сперва не стало Василия Уткина, затем произошел теракт в Крокус. Мы соболезнуем всей редакции, скорбим, и помимо всего того, что было уже написано на нашем канале, всех эмоций, которые мы попытались с вами разделить, хочется прочитать очень короткое стихотворение Роберта Рождественского, которое называется «Прогноз погоды». «Вне Черноземья, согласно прогнозу, резко уменьшится снежный покров. Днем над столицей местами грозы, а на асфальте местами кровь». Так или иначе, с вами, надеюсь, ваши любимые «Вангалики». Я, Евгений Олегович, наш светоч Егор Алиев и маэстро Антон Михошенок. Также, помимо всего прочего, мы понятно, что был перерыв на сборные. Футбола клубного меньше, если уж вы не являетесь совсем фанатами чемпионата Бахрейна или каких-то товарищеских игр.
Товаруха ТВПС.
Да, товарух ВПС, да, или чемпионата Кипра и прочих чемпионатов, которые находятся у вас во флешскоре, в заметках и под звездочкой. Но был перерыв на сборные, а сборные тоже следует смотреть и обсуждать, и в них тоже можно находить что-то интересное, вдохновенное. Наш выпуск будет посвящен по большей части финалу стыковых игр. Точнее, полуфиналу и финалу стыковых игр, а именно командам, которые вышли в итоге в финальную часть. И я надеюсь, наш техничный директор Александр Косенков, о котором, извините, я, кстати, не упомянул в начале записи, он обязательно вставит таблицу, сформировавшуюся в итоге. Теперь мы знаем все группы чемпионата Европы, которые пройдет в этом году летом в Германии. Мы будем говорить в большей части о Польше, Грузии и Украине. Я еще немного скажу пару слов в собачьей жизни про Финляндию, потому что я искренне надеялся, что будет финал Польши-Финляндии, но, как в известном видео, как-то...
Ты за обе команды сыграешь.
Как-то да? Не удалось. Я собирался...
Как-то не удалось, да. Чуть было не было, да.
Чуть было не было, как-то не удалось. Я сыграю за обе команды карьеру. Вот. Ребят, если у вас есть какие-то мысли для вводных слов, вводного введения, я в целом могу высказать, что мы с Светочем уже обсудили до этого. У него есть некоторые тезисы о том, что в целом, наверное, повлияла цена ошибки, повлияла цена как бы выхода на Евро. Если уж в полуфинальных играх качество футбола хромало по большей части, потому что в целом была разница в классе, а в финальных играх, все так или иначе играли боязливо и смотрели на результат, поэтому мы имеем среди финальных игр два матча, завершившиеся по итогам 11-метровых ударов после матча.
Не просто завершившиеся по итогам 11-метровых серии, а еще и то, что по нулям сыграли команды.
По нулям.
Да. Да, ну, нет, все, Жека говорит все правильно, то, о чем мы обсуждали, что мало сенсаций, то есть если на стадии там полуфинала можно с натяжкой говорить об этой сенсации, то что сборная Израиля проиграла Исландии, а уж на стадии финалов их в принципе и не было, потому что я считаю, что победа Грузии над Грецией, ну, полноценной какой-то, полновесной сенсацией называть нельзя, потому что даже с точки зрения того, что приводили букмекеры, процентовка была 57-43, но это все-таки не тот перевес, который мы обычно принимаем во внимание, говоря о сенсации. Вот, и да, и действительно, тоже, что бросилось в глаза, это вот этот дисбаланс по голам, что в полуфинальной стадии их было действительно много, и, по сути, были одни разгромы, за исключением матча Украины с Боснией, а финальные части стали такими проверками на прочность нервов. И не просто даже нервов, а еще и победы оборонительного футбола над атакующим, потому что что в матче Грузии с Грецией, ну, моменты пошли на самом деле только в дополнительное время, что в матче с Уэльсом и Польшей, где моменты тоже, опять же, возникли либо со стандартов Уэльса, либо уже когда Польша продемонстрировала качество состава и через замены переломила игру. Ну и вот наш, наверное, мой финальный тезис, который мы обсуждали до выпуска, применительно ко всем матчам, что именно в этих играх ключевым фактором было качество состава. То есть команды, у которых был качественный состав, они вышли, они и победили.
Ты имеешь в виду качественный состав, в смысле и глубины состава, и талантливости этих людей, правильно?
Да, 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 абсолютно верно, да. То есть начиная от стартовых 11 игроков, заканчивая тем, кого можно было выпустить на замену и как можно было усилить игру. Мы, конечно, будем обсуждать Украину. Это, мне кажется, это было краеугольным решающим фактором. Потому что Украина обладает таким составом, который позволяет даже плохо складывающиеся игры переламывать. Просто за счет того, что у них футболисты есть такие, которых нет команд соперника.
Антон, твое вступительное слово. Скажи, пожалуйста, ты как считаешь, все-таки, вот мы, возвращаясь к матчам сборных, и это еще не чемпионат Европы, где, возможно, будут какие-то тренерские решения, и команды, будут вообще команды, кстати, иметь подковительный период или нет на Евро? Классический или нет? В этом сезоне.
Ну, честно говоря, я не знаю, но я не совсем согласен, что... Да-да.
Ну, я хотел бы спросить тебя, считаешь ли ты, что в таких играх, вот в стыках, да, ну, во-первых, есть фактор там, домашнего поля, очевидно, но помимо этого тренерские решения... мало значимы. Они значимы только с точки зрения того, какой в итоге ты подобрал состав на эти стыки.
Ну, может быть, тренерские решения для первой игры имеют значение, потому что ты хотя бы знаешь соперника несколько месяцев, против которого будешь играть, и хотя бы на теоретическом уровне можешь к нему готовиться, да, там, видео какие-то игрокам готовить, но к финалу ты не знаешь, какой у тебя соперник будет. Даже если ты примерно будешь готов и к тому, и к другому, все равно хорошим образом ты не будешь готов ни к тому, ни к другому. Да, и это важно понимать. Это первый момент. Второй момент, безусловно, имеет значение фактор домашнего поля. И я думаю, что если бы матч Грузии с Грецией был бы не в Грузии, даже не в Греции, а просто не в Грузии, то греки, на мой взгляд, могли бы пройти грузин. И здесь есть момент, может быть, который стоит УЕФА корректировать, потому что, ну, получается достаточно кривая история, при которой на Евро попадают 24 команды. 24 же сейчас команды, да?
Да, да.
И по факту из группы, ну, то есть все эти 24 команды, по факту там две трети вероятности, что ты из группы еще выйдешь. А в стыках получается так, что ты играешь один матч, и многое зависит от жеребьевки, будешь ты играть дома или на выезде. И, ну, может быть, имеет смысл проводить эти матчи просто как, на нейтральных полях где-то.
Как единый турнир, да? Как единый турнир.
Либо, как они... Да, как единый, ну, просто как дополнение к чемпионату Европы.
Да-да, как с
ковидом. Да-да-да-да-да, как делали с ковидом, проводя там финал четырех в Португалии, Лиги чемпионов. Так, может быть, и здесь стоило бы сделать, потому что, ну, действительно, фактор домашнего поля... по крайней мере, в противостоянии Грузии с Грецией, было очень важно. Но третий момент, который хотелось бы отметить, это, ну, Егор сказал по поводу торжества обороны. Это, наверное, не совсем правильно в том контексте, что речь скорее не об обороне, а о том, что несколько лет назад сборная Дании, мне кажется, это первая, кому продемонстрировала на уровне сборных, когда начали играть в три центральных защитника, и здорово удерживали и ширину, и глубину, и в атаке, и в обороне. И стало понятно, что, играя в три центральных, в целом достаточно быстро можно обеспечить и ширину, и глубину в обороне, и в атаке. Вот. И если посмотреть на шесть команд, которые играли в финалах, то получится только сборная Греции, которая вообще не играла ни в одной фазе в три центральных. И то иногда Курбелис приходил...
Он приходил, чтобы держать створ.
Да, У штанги, на штанге, на ближней штанге.
Не, ну, правда, а то по-футбольному просто это выглядит, как все команды пытаются держать створ. Они даже не думают о том, чтобы оборонять фланг. Они уже ждут, что кто-то с фланга там будет подавать или делать катбеки, но мы будем держать створ.
Все так, да. И получается, несколько команд играли в три центральных с самого начала. Исландия играла в два центральных как будто бы. Но мы будем обсуждать еще этот матч. Они постоянно делали тройку центральных защитников. И Украина тоже на последних минутах перешла там на уже много защитников. Там, может быть, не три даже центральных, а четыре центральных было. Вот. Так или иначе, вот это вот... фишка, которая была найдена для матчей сборных несколько лет назад, она работает, и здесь дело не в обороне, просто численно такие обороны взламывать достаточно тяжело оказывается.
С учетом еще несыгранности игроков, да.
Да, ты не можешь подготовиться достаточно хорошо. Вот и все. Ну, дальше
это хорошее уточнение, но в целом я полностью, да, согласен.
Ну, давайте тогда переходить по сборным. Первый у нас на очереди Польша. Я искренне рад, что мы все-таки постараемся сегодня.
Бело-червоный.
И еще Польска не сгинела. Я искренне рад, что мы сегодня попытаемся уложиться в какой-то понятный хрон для наших слушателей, потому что о матче Польши и Эстонии, например, сказать было практически нечего, кроме того, что эстонская оборонительная линия в три защитника, в пять защитников, или же все-таки в семь защитников, мне кажется, что общий возраст, там средний возраст там был где-то 50 лет, и этим демонстрировалось, какой настрой вообще у сборной Эстонии.
Это еще не было Константина Васильева.
Это еще не было Константина Васильева, кстати. Может быть, это изгубило эстонцев.
Жекыч, но ты как человек, который смотрел игру, но ведь еще повлияло раннее удаление.
Удаление очень сильно повлияло, да. И в целом я хочу сказать, что, переходя к Польше, вот Антон и Егор, хочется услышать ваше мнение. Вообще, как оцениваем конкретно выход их на Евро? Потому что в группе они выглядели блекло, и Бобби сегодня выдал, кстати, довольно-таки адекватное интервью, что, наверное, мы немножко исправились за то, что выглядело в квалификации, как сборная выглядела в квалификации, но в целом, что они заслуживают этот выход. Потому что Польша по первому тайму с Эстонией уж точно и по очевидным некоторым отрезкам матча с Уэльсом демонстрирует, что у сборной кризис. Приличный кризис, кризис именно идейный, потому что не совсем соблюдается баланс между тем поколением, которое уходит да не уходит, то поколение, которое приходит, пытается брать как бы мяч в свои ноги, пытается крутить, вертеть позвонки, я персонально имею в виду человека по фамилии Залевский. И видно, как сборная сейчас в рассинхроне...
Который очень уверенно реализовал пенальти, кстати. Реально, на редкость. Я думал, что он промахнется, но пацан молодец. Реально.
Я до пенальти, я надеюсь, да, вот мы как раз дойдем, когда Антон сейчас выскажет свои оценки, и ты тоже выскажешь оценки по поводу выхода этой команды на Евро. Но пенальти они пробили уж на стадионе, где как наш мастер... Я искренне надеялся, что маэстро сделает этот скриншот и выложит группу Popcorn Times, потому что я не знал, кто это сделает за меня, но, видишь, иногда наши мысли действительно сходятся, это просто прекрасно. Вот, Польша на Евро, ее путь был тернист, но она имела в сопернике Уэльс, который попытался сыграть очень прагматично, сделал всего одну замену на футболиста Мура, футболиста Ли, по мнению, опять-таки, нашего маэстро, вместо быстренького Брукса, который играл в первом матче в Уэльс-Финляндии. Вот,
Брукса.
Уэльс-Финляндия. Как оцениваем? Польша нас убедила в том, что они вообще достойны играть в этом году.
А когда Польша последний раз убеждала? Я вот не припоминаю. Последний раз Польша играла в привлекательный футбол. Это было как раз на чемпионате Европы в 2021 году. И тогда все... Соуза был тренером, по-моему, да? На чемпионате Европы. Да, Соуза был тренером. И они играли, там была группа Испания, Швеция и Словакия. Они в первом матче проиграли Словакию. Там какое-то глупое удаление было. Вот. И играли в привлекательный футбол. Но набрали одно очко, уехали с Евро, и после этого вернулись к польским корням, к Пердолу и так далее. Ну,
Михневич, все правильно. И сейчас, собственно, человеком, который сменил Михневича, не Михневича на посту, а я напоминаю, что был еще один представитель португальской школы футбола после Михневича, который пытался возродить те традиции, которые внешне нравились, но по результату...
Который не понял, куда он приехал.
Да, который куда он приехал. Вот, и вернулись опять к корням. И Михаил Проберж, который до этого возглавлял сборную молодежную, приехал в эмерджент режиме спасать команду и свистать всех наверх,
и надо выходить. Кстати, Жек, еще отмечу, что он сегодня тоже, когда, ну, вернее, вчера, поздно уже ночью, давал интервью, он тоже сказал довольно интересную вещь, что он еще не знает, поедет ли он на Евро.
Это объективно, да. Это объективно так, что он действительно не имеет никакой возможности знать, поедет он или нет. Вполне возможно, что этой сборной вообще тренер, вот в том составе, в котором она есть, что ей тренер вообще не нужен. И там уже Цезарий со своими приспешниками в ПЗПН будет принимать решение. Он хочет сохранить как бы настрой вокруг Бобби и всех мастодонтов, патриархов, или же он хочет, чтобы Михаил Проберж тащил игроков, которых он на данный момент считает адекватно готовыми выступать. И мы видели, что он позвал в этот раз Романчука.
Он его выпустил
Романчука. Я более того, я был уверен, что Романчук где-нибудь там 6-й, 7-й по списку без пенальти, с той уверенностью, которая у него присутствует. В целом, наверное, его фигура... Видно, что он бьется по авторитету с старожилами сборной, но при этом вся молодежь... И, слушайте, я хочу отметить, сборную вернулся... После отбывшей дисквалификацию Соломон. Все, сборная заиграет вообще по полной программе. Я думаю, что на самом деле, вот в моем представлении, эти два стыковых матча, продемонстрирующие кризис, они же показывают, что у этой конкретно сборной уж точно есть потенциал, состоящий из тех игроков, которых мы все время наблюдаем. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то смотрит экстраклассу. Но все-таки... Он действительно не вызвал людей, которые не получали игрового времени в своих клубах. Ну, кроме Пухача, хотя я за ним в целом не следил. Но его нужно было вызвать, чтобы он с сигарой потом пофоткался после матча. Ребят, Антон, я тебя перебил просто. Продолжай, пожалуйста, по поводу шансов, твоего взгляда.
Ну, это я по поводу привлекательного футбола. Я просто не думаю, что это кризис какой-то, это просто стагнация. Вы пришли к определенному футболу специфическому, но на уровне сборных такого футбола достаточно. При этом в целом у вас же есть возможность играть иначе, да, то есть вы можете в центр поля поставить двух очень сильных креативных игроков, пожертвовав одним нападающим, да. Вы можете поставить Зелинского рядом с Шиманским и обеспечить достаточно креативный центр поля. Дальше уже смотреть, сколько к этому нужно опорников. Да, один чистый опорник или два чистых опорника. Но вы можете сделать так, чтобы попытаться совместить этих двух креативных игроков. И это уже не будет выглядеть так натужно, каждая атака, как это выглядит сейчас. Но... играет либо Зелинский, либо Шуманский. Ну, понятно, что чаще будет играть Зелинский, хотя Шуманский находится в отличной форме, плюс у него есть еще очень важный плюс для сборных, у него есть стандарт.
У него есть брат.
У него есть брат, да, из Ахмата, Ахмат Сила. У Польши, вот ты, хорошо, что ты выразил, потому что эта мысль меня не покидала обе этих встречи. Во-первых, действительно выглядит избыточным игра все-таки в два нападающих при том наличии игроков, которые существуют, потому что Шведерский...
Не подготавливается достаточно моментов для этих двух нападающих.
Шведерский и Левандовский, они не держат никакие позиции, точно так же. Они не играют ни один в глубине, ни один за спиной. То есть в целом атака Польши выглядит зачастую либо хаотично, либо в данных конкретных двух играх это были атаки с фланга, и я честно хочу признать, что Залевский пытался играть 90% времени с мячом. Он просто бежал. Вот Егор, не знаю, согласишься со мной или нет, но по этим двум матчам мы бы с тобой могли сказать, что Залевский грузин.
Да, да, Залевский грузин. Это Жека сейчас сделал такую ремарку, потому что, наблюдая второй матч сборной Грузии, ну, в принципе, как и первый, мы выявили тот факт, что сборная Грузии больше всего любит атаковать через, по принципу, обыграя всех на проходе. Но вот я хочу зацепиться за слова маэстро, который сказал, что это не кризис, а это всего лишь просто невзрачная игра. Мне так раз-таки кажется, что у сборной Польши кризис, на который они не совсем адекватно отвечают. Потому что, как ты помнишь, Жек, мы с тобой как-то раз вдвоем переводили статью Козелика о кризисе. И там как раз-таки он разбирал все возможные...
Незелика, вроде бы, правильно.
Да-да-да. Райнхарда Незелика, да. Вот. И там, который он разбирал, да, историю понятия кризис. И как ты помнишь, кризис в одном из своих итераций, в одном из своих обличий несет некий потенциал для возможности.
Да, как высшая точка.
В китайском языке иероглиф, обозначающий слово кризис, состоит из двух слов. Катастрофа и возможность.
Да, да, абсолютно верно. Абсолютно верно. И вот мне кажется, что вот ту возможность, которая есть, на самом деле, у сборной Польши, ведь академии польские хуже работать не стали. Они, наоборот, мне кажется, работают еще лучше, еще больше футболистов совсем уже молодежных составов и возрастов забирают в Италию, в Испанию. И эти, ну, то есть тот потенциал, который дает школа, он огромен. И футболисты, они, ну, можно спорить, на самом деле, это было бы интересно было бы, когда же в качестве отдельного какого-то выпуска сделать, соотнести мощь состава сборной Украины и сборной Польши, ну, вот именно в плане молодых. Но я думаю, что даже если польская команда проигрывает Украине, ну, совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И именно с этой точки зрения то, что как именно руководство, знаменитая фраза, что за руководство такое, как руководство себя ведет, как на самом деле Левандовский, причем у меня нет претензий к нему конкретно, мы прекрасно понимаем, что игроки, достигая такого уровня и такого возраста, у них всегда возникает этот момент того, что они знают лучше. Они знают лучше, чем молодые, они знают лучше, чем тренер, они знают лучше, чем руководители. И тот факт, что его никто не может одернуть, никто не может составить ему некую альтернативу, он, в общем-то, кстати, даже в одном из интервью после осени, вернее, да, когда Польша опять невзрачно сыграла в группе, в отборе, он же про это сказал. Он сказал, что вот когда я был молодой, я подходил к опытным, спрашивал, интересовался, мне было интересно. А сейчас он упрекнул молодых игроков в том, что они боятся его. И вот,
Это обычный старческий пердеж, если вот...
Но тем не менее, он честный и Гроссицкий, который тоже сидит он сидит на скамейке, но я уверен, что он очень сильно влияет на команду. Это все вот создает вот эту атмосферу как бы двоевластия. А может даже и троевластия, я не знаю, может быть, они там еще и в разную дуду дуют. Но то, что тренер или там руководитель федерации, что они не чувствуют себя боссами, они не ощущают это.
Я думаю, Егор, знаешь, проблема, если говорить о кризисе, то проблема поляков не в плоскости командной находится, она в плоскости управления находится, и она очень сильно схожа с той проблемой, которую испытывает соседняя Германия в плане идентификации в футболе. Поляки, как и немцы, застряли в том, кем они являются, какой стиль футбола им близок. Потому что, пробуя сначала традиционного допилки местного тренера, потом приглашая португальца...
Европердол потом.
Причем португальца, который хочет атакующий футбол, да, Соулза иметь. Потом снова иметь традиционного тренера, потом ты берешь португальца, который в большей степени от хорошей организации, в том числе обороны, отталкивается. Потом снова берешь традиционного польского тренера, ты немножечко путаешься, кем ты вообще являешься, да? А при этом у тебя есть лидеры, которые один играет в Барселоне, команда, которая играет в футбол, далеко от... того, что принято считать традиционным польским стилем, да, другой играет в Наполи, третий играет в Арсенале, все это играющие футбольные команды, а в сборной они должны играть в традиционный польский футбол. И вот это вот, ну, непонимание, кем они являются, оно свойственно и полякам сейчас, и в большей степени немцам, ну, потому что Германию мы считаем как одну из ведущих футбольных стран, но Германия на самом деле находится в той же позиции. Они воспитывают большое количество молодых игроков, но одинаковые команды при этом. И отсутствие разнообразия их губит. А у поляков, у немцев-то они еще и варятся все в своем чемпионате в основном. А у поляков, которые раскидывают игроков по разным чемпионатам, топовым и топовым командам, потом собираясь в сборной, где по-прежнему они играют традиционный польский футбол, что-то картинка не складывается. И этот кризис, он находится не на уровне организации команды, он находится на уровне высшей организации команды.
Да-да-да.
Организации всего футбольного процесса в целом.
Абсолютно верно. Именно поэтому я и говорю, что я жалею, что Польша сейчас вышла на Евро, потому что... Нет, просто потому что по бюрократической логике это успех. Ну, то есть, как бы, они снова могут предъявить и снова
останутся... Пять подряд, да. Егор. Пять подряд вышли.
При том, что они вышли в группу, из которой, скорее всего, они даже и третье место не заняли.
Маловероятно. Да. В концовке скажем о группе, которая вышла Польша. Я хочу сказать вам, друзья, по всей вероятности, приглашение Сантуша, это была такая робкая, может быть, и не робкая попытка сдвинуть влияние Бобби Левандовски, памятуя о том, что он посадил на скамейку самого на чемпионате мира в Катаре. Но... Да, это о, да. Но тоже, в общем-то, не получилось. Завершая, все-таки отходя от концепции наших ожиданий, по поводу конкретно матча Уэльс-Польша, если кто не смотрел, там, значит, очень много было... Очень
давление,
было... Там было давление.
Немножко контратак.
И немножко контратак. Но там, правда, все было не только немножко контратак, а там было давление.
Там был очень свежий кефир.
Там был свежий кефир, и там были Гутаперчиво и голеностопы, потому что в какой-то момент тренер сборной Уэльса, который, я думаю, подрабатывает еще и регбийным тренером, он конкретно сказал, что желтые карточки сегодня не считаются, голеностопы поляков точно не считаются, а уж возвращаясь к тому, что ты сказал, Антон, игроки в центре поля, кроме Зелинского, это игроки мяч передерживающие, темп сбивающие, и что Слиш, что Петровский спокойненько получали по голеностопам не единожды. А в Петровске в дополнительное время вообще вселился Гжегош, после чего тот был сразу же заменен, и вышел Тарас Романчук.
После чего он стал бывшим главой ГИБДД Санкт-Петербурга, да?
Да, мы переходим от Польши в Уэльс, где, да, Егор, действительно, поляки, будучи на стадионе, где ежеминутно не прекращались песнопения,
под музыку, топ.
Без музыки, они умудрились очень... одухотворенно, спокойно, выдержанно пробить все послематчевые пенальти, как будто бы в последний раз. И Войцех всегда имеет одну сигаретку для того, чтобы прикурить после матча и чтобы по квартире распространился дымок. Мы переходим к следующей игре, где тоже были...
Хотя, секунда буквально. С этой серии, ну, я знаю, что есть люди, которые как к теории игр подходят к серии пенальти. И было прикольно, когда поляки три удара подряд пробили в один угол. И два, по-моему, из этих... Два раза... А, нет. Три раза подряд в один и тот же угол прыгнул вратарь Валийцев.
Да.
И все три раза не сумел отразить удары.
И улыбался.
Хотя гадал.
Да.
А потом на последнем он упал в другую сторону, а удар пошел в ту сторону, куда он падал до этого. Это, конечно, с точки зрения теории игр было достаточно занимательно.
Да, и с точки зрения теории игр еще я до серии видел, как камера крупно выловила тренера сборной, подошедшего к игроку, которого он выпустил на замену, свеженького, и он его спросил, пятым будешь? И он был пятым, и они спокойненько поехали потом двигаться по пабам. Грузия, ребят, что за команда сейчас сборная Грузии? Потому что, смотрите, мы за нее...
Так Мински спрашивали у нас,
да,
с тобой.
Что за команда сборной Грузии? Потому что все очень долго, мне кажется, ждали, чтобы Грузия получила право играть на чемпионате Европы. Мне будет лично не хватать там таких людей, как Григолава, Амисулашвили. Может быть, для тех, кто меньше следит за сборной, о Швеции. Меньше следит за сборной. Скажите пару...
Брамидзе.
Пару слов, что сейчас происходит с этой командой, и только ли фамилия Кварасхели должна быть на устах?
Давай, Егорыч, начни, я подхвачу.
Ну, мы как раз можем сказать о сборной Грузии. Первый вывод, что да, сборная Грузии не равна сборной Кварасхели, как это бывает часто с очень яркими футболистами. То есть первый матч они вообще сыграли без него и... В общем-то, ну, скажем так, не без приключений. Там была достаточно интересная коллизия, связанная с ВАРом. Но, тем не менее, все равно по счету и по игре, если убрать этот эпизод, они прошли уверенно. Во втором матче Квара был неплох. Как мы отмечали, он особенно был неплох по тому, как разбрасывает руки в лица греков. Но греки тоже его несчастно били. Но... Я хочу, наверное, мой главный поинт в отношении сборной Грузии заключается в том, что через эту команду мы можем вернуться к той дискуссии, которая периодически циркулирует в пространстве российского футбола, а именно, когда мы говорим о том, что стоит ли нашим футболистам уезжать. Вот, и мы сейчас видели команду, которая практически всем составом, так или иначе, она имеет опыт игры за рубежом, либо текущий, либо в прошлом. И что самое интересное, это то, что, получается, в составе был Соломон, был Квара, вышел Зурик. По сути, это все игроки, которые имели отношение к России, да, к российской премьер-лиге. Все оставшиеся футболисты взращивались и играют сейчас в Европе. И мне кажется, что сборная Грузии – это отличный, просто идеальный пример того, что мы можем и нашим футболистам посоветовать, продемонстрировать, что насколько команда, которая еще 10 лет назад, она не котировалась, она не то что о Евро, она, я думаю, что даже там о предпоследнем месте в группе не могла помыслить. А сейчас она будет играть в финальном части чемпионата Европы, и я думаю, что, кстати, далеко не, они не будут мальчиками для битья, потому что все игроки так или иначе имеют школу, это важно. Вот, я очень рад этому проходу, потому что и рад, что УЕФА придумала такой путь, через который могут такие команды проходить, потому что бывали залетные команды на Евро, но эта команда не видится залетной.
Путь регионов.
Да, мне кажется, что она выглядит вполне соответствующую высокому уровню.
Ох, у меня много мыслей, я постараюсь... как-то попытаться коротко их изложить. Вот. Ну, во-первых, мне тоже радостно, что Грузия вышла на чемпионат Европы, хотя бы в том плане, что всегда ты радуешься за команды, у которых случается, маленьких, небольших сборных, у которых случается такое удачное поколение, которое объединено, может быть, каким-то еще и главным игроком, да, которая добивается, наконец. Вы страдали и настрадали этот выход. Что хотел бы сказать по поводу Грузии? Стыки не совсем, наверное, правильно оценивать, потому что это все-таки очень много нервяка.
Согласен.
Они оба матча играли дома, а на чемпионате Европы они дома играть не будут. Это очень важная история для них, играть дома.
Согласен.
В болельщиках, эмоциях.
Согласен. Где позволительно размахивать локтями?
Ну да, как Зевзевадзе головой по полу катался, там пытался мяч проткнуть головой несколько раз, это тоже от больших эмоций, которые, естественно, дают болельщики, но на чемпионате Европы они так не смогут сыграть, то есть не может быть так, что они с такой же поддержкой будут там играть, да. Что касается игры. У них очень интересная игра, на самом деле, и это такой старый футбол. Они стараются играть, как европейские бразильцы. Вообще здесь нет ничего слишком громкого, это действительно так. Почему я говорю так? Потому что тройка полузащитников у них достаточно креативная. И вообще редко встретишь, чтобы команда играла 5-3-2, при этом при обороне вершина треугольника была снизу, то есть опорный полузащитник ближе к своим воротам. То есть это не 3-4-1-2, где десятка, да, а именно 5-3-2, где один опорный и две восьмерки. И при этом этот опорник — это Кетиешвили, который на самом деле это вообще 8-10 по своим качествам. В клубе он играет, в штурме он играет в 3-4-3 крайним нападающим, но с функцией десятки. То есть он вот в этих полуфланговых зонах принимает мяч и продвигает его. А тут он играет как чистый опорный, да? Конечно, с такой тройкой обороняться тебе будет сложно. И на чемпионате Европы с более сильными командами так низко обороняться, как они порой делали это с греками, им будет сложно, иначе они будут просто получать между линий. Потому что вся тройка полузащитников — это не совсем настроено на то, чтобы хорошо, качественно обороняться. Они просто не умеют этого делать. И не должны уметь. Они более атакующие ментальности. И они при этом умеют хорошо владеть мячом. И у грузин действительно периодически получается хорошо владеть мячом. И делают они, почему я говорю, что это как бразильцы, делают это они в том самом реляционном стиле, о котором мы часто говорим, противопоставляя его какой-то структуре. Сейчас мы, техничный директор наш вклеит скрины из матча Грузия-Греция. Ты можешь
наблюдать, да, вот он вставляет их.
Да, 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 да. Это одна из атак грузин. Она начинается с лева. Много атак начиналось слева, на самом деле. Она начинается слева, и можно по жестам игроков обнаружить, что они показывают: стоп, придержим мяч здесь, да. Здесь опорный полузащитник показывает дальнему латералю, что окей, все хорошо, здорово, что ты поднялся, но мы придержим мяч здесь. И они продолжают держать мяч на одной стороне поля, хотя можно уже перевести, и большинство команд сделает это, уже переведут мяч, уже сделают атаку более широкой. Но они оставляют мяч на одной стороне и начинают через эту сторону, через трех полузащитников, еще иногда подключается один из нападающих. И слева это происходило еще и потому, что левым латералем вышел Шенгелия, который на самом деле вингер, да, то есть у них есть Азаров, который может играть, он именно защитник, но здесь играет Шенгелия, который более склонен к игре в футбол, как полузащитник, как нападающий, и они завязывали часто игру слева и перепасовывались короткими передачами ровно до тех пор, пока соперник не вытянут соперника, и тот не откроет пространство между линией, и после этого следовало, вот на последнем скрине вы сможете увидеть вскрывающую передачу, и они заходят в пространство между линий, то есть очень много владеет мячом,
вытягивая на себя, да.
Вытягивая соперников на себя, при этом делая это на одной стороне поля, сосредоточив большое количество игроков на одной стороне поля. При этом учитывая ширину, да, то есть если их начнут активно прессинговать, они просто выбьют на дальнего латераля, и тот примет мяч, и они развернут атаку. Но стараются начинать с одной стороны и терпеть до того, и им позволяет техническое оснащение их полузащитников, а это действительно достаточно техничные игроки.
Как наш техничный директор.
Да, по крайней мере, на уровне соперничества с Грецией. Им позволяло вытягивать и терпеть до тех пор, пока соперник не оголит пространство между линией, они в него входили. Дальше не совсем, конечно, им, может быть, конкретики какой-то хватало в этих двух матчах, да? Ну, опять же, сделаем скидку на стыки. Но во всем этом не совсем понятно, как использовать Кварцхелию. То есть вы имеете полузащиту, которая хорошо владеет мячом, умеет хорошо владеть мячом, вы умеете завязывать игру. В целом был матч «Локомотив Тбилиси-Динамо Москва», когда стало откровением, что грузины умеют играть в футбол, когда «Динамо», достаточно сильная «Динамо», да, достаточно сильная «Динамо» получила в отборе Лиги Европы от «Локомотива», по делу причем, просто по игре были переиграны тогда «Локомотивом». И вот здесь похожее ощущение складывалось и тогда. То есть и «Локомотив» тоже хорошо завязывал игру в центре поля. Здесь тоже три центральных полузащитника, достаточно техничные. Но Квара — игрок прорыва. Квара — игрок прорыва. Он не игрок, который из длинной позиционной атаки.
Он катбеки сейчас раздает в этих двух матчах.
Да, и получается, что он немножечко как будто бы оторванный от команды. Плюс вы не играете с... То есть ему дают широкую роль, он может и справа появляться, и слева, и где захочет, да? И в недодачу уходить, и пытаться за спину. Правда, Зевзевадзе больше пытался за спину открываться. Но у него широкая достаточно роль. И как его использовать, не совсем понятно. То есть у вас есть сильные качества вашего лидера, очень сильные качества вашего очень сильного лидера. И при этом у вас есть сильные качества футбола, которые может демонстрировать все остальные полузащитники, вся остальная команда. И как вот это вот будет щелкать, как говорит Олег Тиньков, не совсем понятно пока. Вот это мы увидим на чемпионате Европы. Вот такие у меня мысли по Грузии.
Ну, я, да, просто два слова. Мне просто, чтобы было общее правильное представление о том, как протекала игра, потому что то, что показал наш мастер, это все-таки эпизоды из первого тайма, где Грузия действительно играла лучше, играла доминирующе, чем Греция. Но все-таки во втором тайме Греция их сильно поджала, и, да. И как раз-таки тот же Квара уже начал исполнять ту роль, которую, по-моему, в матче с Ювентусом или с, с Ювентусом или с Интером, что он уже начал играть нападающего. То есть он начал быть...
Ну, он играл нападающего формально, да. Типа, он играл
нападающего. Да. Но там просто, когда уже Греция их прижала, он был уже, как бы, скажем так, практически вот в ситуации, когда надо зацепиться, передержать мяч, отдать. Но мне интереснее, и это, кстати, любопытно с точки зрения какой-то гипотезы проверить, что Тони сказал такую вещь о том, что этой Грузии нельзя прижиматься, и с одной стороны я согласен, а с другой стороны он сказал о том, что момент старания. Вот я вчера увидел это старание, то есть футболисты даже, да, при том, что они действительно, ну, они позиционно могли, ну, быть не теми, ну, не там, где они обычно играют, они очень старались. И вот тут момент того, что это фактор домашнего поля, домашней поддержки, что пришли все Биджа и поддерживают тебя, что Лорика удалили и надо как бы порвать всех, или это вещь, которую можно как-то продлить и на чемпионате Европы. Потому что если это будет на чемпионате Европы, я считаю, у них есть шансы. Я думаю, что даже есть шансы на то, чтобы попытаться из группы выйти. Потому что у них фартовый, хороший такой куражный вратарь. У них защитники тоже, опять же, достаточно габаритные, которые могут, ну, грубо говоря, в серьезной драчке зацепиться. Вот.
У них есть Качеришвили, Джаба Канкава и Кюкюскери.
Да, и дальше просто вопрос того, насколько вот их центральная ось, вот эти футболисты, которые обычно настроены на креатив, насколько они будут дисциплинированы и, самое главное, старательно выполнять свои роли. Потому что, конечно, во втором тайме с греками, ну, они просто бежали до конца, встречали, не отдавали практически, ну, никаких возможностей для создания там, ну, какого-нибудь пространства, хотя бы даже для навеса. В дополнительное время, да, уже там уже пошел фактор и замен, и усталости. Хотя, кстати, как раз-таки после замен, уже сделанных грузинами, они могли забить. Зурик мог вообще первым же касанием забить победный. Но, в общем, это все равно, в любом случае, это интересная команда, у которой действительно, наверное, один из главнейших факторов – момент настроения, и это не...
Да. Ну вот старание, это типа, могут ли они обороняться выше? Вот это важный вопрос, да? Могут тоже ли они против сильных команд не давать этим сильным командам? Потому что если они дадут сильной команде уже расположиться на их половине поля, ну
их забьют, тяжело. Да, их забьют.
Откровенно, ну, там, Кверквели, Каши, будет тяжело очень.
Антох, нам удастся это все лицезреть, увидеть в матче против Португалии, где против будет отдельный стрим-разбор, где будет отдельный стрим-разбор.
Кстати, у них же группа такая, это в целом, где они могут навязывать игру с Чехией и Турцией.
Чехия, Турция и Португалия, да. Чехия, Турция и Португалия.
Нет, Грузия, Турция, это будет... Грузия, Турция, это будет убийство. Я говорю, в Батуми будет бунт.
Да, сможет ли Вилли-Саньоль продержать это вдохновение на протяжении...
Не хватает философов вообще.
Тех месяцев, которые мы будем в ожидании Евро и, в общем-то, того месяца, который Евро будет длиться, мы увидим уже совсем скоро. Вот, анонсирую стрим матча Португалия-Грузия. Может быть, даже в свободном доступа.
Давайте. Слушай, у меня вопрос по Грузии к тебе, Жек.
Грузию пьешь?
Практически. Да. Какое посоветуешь? Практически вопрос заключается вот как раз именно в этой конфигурации полузащитников, которая есть у грузин, что у них нет чистого опорного, потому что Китиашвили это, ну... Он атакующей ментальности игрок в клубе в своем.
А Качарашвили в Леванте как двигается?
Ну, то есть, ну, то, они тоже. Восьмерки.
Они, да, они все восьмерки.
Чикритадзе, да. Да, они восьмерки. Ну, причем Китиашвили, он вообще даже еще ближе, чем двое остальных в своих клубах, да, играет. Ближе к чужим воротам. И меня затроило, потому что вы сейчас этого не слышите, а я это слышу в ухо, а я еще не Дмитрий Шнякин, чтобы нормально распоряжаться, когда мне что-то в ухо говорят, а техничный директор Саша Косенков нам говорит, я предлагаю забыть о товарняка.
Забыть о товарняках, вот. Это вообще всем говорят, да.
Вопрос к тебе, да, и Лигу нации придумать. Вопрос к тебе. Как ты вот с позиции, ты поиграл везде в полузащите, как тебе было бы играть с опорным, который более атакующей ментальности? И вообще имеет ли право на существование, на жизнь такая конфигурация полузащиты, где все три игрока, ну, в большей степени про атаку, а ни одного из них нет чистого опорного? И при этом вы играете в три полузащитника.
Точно имеет право на существование, но до момента, пока эта зона станет проблемной. Ну, то есть, мне кажется, в этих матчах мы не увидели, что Грузию разрывают в опорной зоне. Мы не
более того, что у них, да, не контролируют... они работали.
Да, мы не увидели, что у них не контролируются, опять же, эти пресловутые диагональные передачи, зона перед центральными защитниками. Там не было какой-то, ну, не было такого напряжения.
В прессе, в прессинге было бы сложнее, если бы у тебя, условно, восьмерка-десятка играет на позиции шестерки.
В прессинге было бы сложнее, да. В прессинге было бы сложнее, потому что должен быть точно один человек, который умеет управлять этим пространством. Иначе...
И спину держать.
Да, иначе в какой-то момент у тебя два из трех играют по мячу. И они бегут вообще в одну сторону. Чаще всего. И, ну, то есть, это должно быть все равно распределение обязанностей. И если они найдут способ распределения этих обязанностей, что все равно при прессинге или при каких-то...
Один всегда глубину контролирует.
Один всегда контролирует глубину, да. То есть, я думаю, это должно быть решением при игре с такой конфигурацией. Давайте переходить к Украине, друзья. Мне удалось, как вы знаете, посмотреть эту реальную вязь, этот мазут боснийский, когда Украина... сферически вытащила игру, которая реально она уже реально двигалась куда-то к земному ядру под той травой, которая так и не выросла на поле в Боснии.
Во Вроцлаве она выросла, кстати. Во Вроцлаве там просто было
ничего страшного. Они пьяничи нашли, да. Вот, и в связи с этим я-то видел ее, значит, возвращение, да, в игру, in the game, и не смотрел второй матч. Вы смотрели, вы все видели. Была ли, на ваш взгляд, игра сборной Украины плохой или хорошей в комплексе как команды, отдельными игроками? И, соответственно, каковы причины хорошей или плохой игры?
А можно вот, я просто, пока мы... Я просто хочу уже конкретизировать понятие плохой или хорошей игры.
Я не могу это сделать многие годы.
Да, я просто хочу как бы локализовать этот вопрос, потому что на самом деле так интересно получилось, но мы не сговаривались об этом, но мы сейчас обсуждали просто Грузию, и получилось, что как бы переходим к Украине, а там на самом деле ровным счетом то же самое. Я вот хотел просто обратиться к маэстро с вопросом о том, что... Что ты думаешь по поводу Зинченко? Потому что вот у меня и складывается ощущение, что ровным счетом те же самые проблемы и резоны. То есть у тебя есть футболист, который, ну, выделяется футбольным интеллектом, я не думаю, что мы будем в этом плане спорить, но который, вот, и как бы понятно, что там и тренеру, и высшему руководству, все хотят его поставить в эту зону, но по ощущениям, вот как ты и говорил про Квару, по ощущениям, что Зинченко, вот он, что он не вписывается в этот состав.
В эту зону ты имеешь в виду...
Ну, в опорную, да, потому что то, что, ну, грубо говоря, как он играл с Боссием, потому что я так понимаю, что вариант поставить его налево вместо Миколенко, он вообще провальный, потому что для этой Украины, ну, как бы, позиционная атака, где он бы, ну, имел бы смысл, она губительна, потому что они просто-напросто, ну, становятся из команды около топовой, команды, которые вообще не заслуживают ничего, ну, честно говоря, когда они именно позиционно атакуют.
Ну, до того, как конкретно к матчу перейти, я бы, наверное, сказал, что скорее, вот если говорить о проблемных местах сборной Украины, то скорее не о Зинченко нужно говорить, а об отсутствии Степаненко, потому что он очень важный игрок именно как связующее звено и в игровом плане между обороной и полузащитой. Он всегда между линией, причем много лет уже в «Шахтере» это делает, и любит подсаживаться и пятым защитником, если надо. И ты не играешь с пятью, а именно играешь с опорным, который может квалифицированно сделать на какой-то момент пятерку и потом выйти. Вот. Но его нет. Там, я так понимаю, что травма была, поэтому...
Да-да, травма.
Ну, он там мог быть довызван на матч с Исландией, его не стали довызывать, и его отсутствие — большая проблема, в первую очередь, в игровом плане, но и в плане ментальном, потому что Степаненко — лидер по натуре, а у Украины очень молодая команда.
Он постарше, да, это правда. Да,
молодая команда, и им нужен такой человек, особенно в сердце поля, который сможет их объединить. И на самом деле, если бы Исландия вышла на Евро из-за гола, который забил Гудмансен, да, именно из опорной зоны, причем он нанизал вообще всех в опорной зоне там.
Там все бутсы подобрали.
Это было бы очень показательно, потому что именно вот там эта зона проблемная, да. А дальше уже ставь туда Зинченко, не ставь туда Зинченко. Это уже будет проблема второго порядка. Проблема первого порядка, что им нужен игрок с функционалом Степаненко и с лидерскими качествами Степаненко. Пока такого игрока не просматривается, потому что если... ну, во-первых, Зинченко не может функционал давать, как Степаненко, он не может приходить пятым защитником, как делает он, и не играет так между линией в обороне, как он. Но и в лидерские качества Саши довольно специфические. Да? То есть он духовитый игрок, но это всегда работает, когда у команды все получается. Лидер, Жек, я думаю, ты не дашь соврать, лидер — это в первую очередь футболист, который вытаскивает тебя за волосы, когда тебе дерьмо. И Зинченко — это явно не тот игрок, который вытащит тебя за волосы, когда тебе дерьмо.
Но мы однозначно, именно поэтому я все-таки, то, что мы вчера с тобой переписывались, я считаю, что роль Цыганкова не менее важная, чем Судакова, потому что он после травмы, но он сделал эту важную вещь, он забил этот гол, он как бы, ну, он отодвинул игру во многом благодаря своим умениям. То есть Судаков провел феноменальный матч, но с точки зрения каких-то вот лидерских вещей, то есть они же не обязательно должны быть в игре, да, они должны быть и через поступок.
Ну, например, как Лори удалился, да.
К примеру, то есть когда ты после травмы выходишь...
Он пропускает матчи Евро?
Да. Да.
Да, да, должен, по идее должен, да. Вот, кстати, то, что ты сказал действительно про Степаненко, я правда не думал, хотя только ровным счетом вчера пересматривал их состав. А ведь действительно, потому что, вот, как мне кажется, одна из главных проблем в этих матчах была связана именно с позицией Судакова, что, вот, наверное, действительно такого игрока, как Степаненко, не хватило, который позволял бы Судакову быть ближе к атаке, потому что он, особенно в матче с Боснией, он был очень глубоко. И это, ну, категорически ему не подходило, потому что он не совсем, мне кажется, там, ну, и по таймингу решал, и накрывали его частенько, и самое главное то, что вот его эти качества, умение подобрать мяч, как в первом тайме, когда, да, он там с Исландии подобрал мяч, принял на грудь, прошел, пробил, это вот был первый момент такой серьезный Украины, вот этого не хватало с Боснией. Да, действительно, я сейчас подумал, что фактор отсутствия Степаненко.
Ну и Малина тоже не такой игрок, который будет опускаться слишком сильно глубоко за мячом. Да. Он больше туда, ближе к чужим воротам настроен играть.
Антох, у этой команды есть потолок?
Его окутал дымок, ты видишь?
Но у этой сборной Украины, вот у нее есть, вот ты видишь в ней как-то разрастающийся потенциал по этим понятиям? Или ты видишь, что там реально, как Петя Быстров, который приходил в офис ФК Москва и говорил, рубите люк.
Ну, у них очень сильное поколение, которое сделала Академия Шахтера в первую очередь, это факт. И в этом плане они команда поколения не в меньшей степени, чем Грузия. А может быть, даже и в большей степени. Потому что у Украины мы привыкли, что достаточно неплохие футболисты. Там были звезды, вроде Шевченко. Но сейчас реально достаточно игроков, которые могут спокойно играть и делают это в хороших европейских командах. Да? И кто-то из них может спокойно на скамейке запасных остаться иногда. Там Довбик может... в силу того, что он просто не в форме находится сейчас, остаться и на скамейке запасных, и это будет нормально. И его заменит Еремчук, который, тоже в целом выглядит неплохо в европейском футболе. Потолок? Мне кажется, потолок связан с дилеммой между индивидуальным мастерством и командным качеством. Индивидуальное мастерство их игроков высокое, но я не понимаю, как это все может максимальным образом отразиться на командном качестве в таком скоротечном турнире, да, как чемпионат Европы или чемпионат мира, когда ты не ведешь длительную подготовку, у тебя нет длительного сезона, где ты идешь от матча к матчу и так далее. Здесь либо какие-то игроки тебе зарешают матчи, да, либо и у Украины есть такие футболисты, либо у тебя есть потолок, потому что ты будешь столкнешься с командой, которая просто командно лучше организована, да, то есть они столкнутся.
Давай оценим, вот они будут играть в группе с Румынией, Словакией и Бельгией.
Румыния, Словакия, Бельгия.
Вот это та группа очень неприятная для Украины.
Это проблема, да.
Где есть Бельгия, которая просто тебя индивидуальным уровнем игроков может задавить.
Ну, если у тебя Канона нет в составе.
Да, а Румыны и Словаки именно вот такие
максимально
неприятные команды.
У них с Бельгией будет меньше проблем, чем как раз-таки вот со Словакией.
Да. Потому что Бельгия будет... это будет достаточно открытая игра, и в целом в Украине с ее стилем игры достаточно открытый футбол комфортен. А вот Румыния и Словакия, это будут... ты будешь мучиться на поле достаточно долго. И, по-моему, кстати, украинцы на прошлом Евро были в одной группе с Македонией.
Да.
И, по-моему, там что-то подобное было у них. Такие-то тоже мучения были, но только Румыния и Словакия команды более высокого уровня. И им будет достаточно тяжело.
И, кстати, еще я просто скажу как фактор. На самом деле, я только сейчас про это подумал. Еще не забывайте о том, что у Украины будут немножко сейчас тоже такие, как бы, дрязги. Потому что, например, они будут в любом случае обсуждать тему того, что взять ли Ермоленко или нет. Взять ли 35-летнего Ермоленко, потому что он заслужил, потому что он играет. Потому что, это в любом случае, это наши эти славянские разборки.
Да. А Коноплянку взять в Германию?
На самом деле, это фактор. И я как раз-таки думаю, что, вот отвечая на твой вопрос по поводу потолка, я думаю, что мы просто увидим, органически произойдет ли этот рост, потому что если они преодолеют этот барьер в виде Румынии, Словакии, вот таких неудобных команд, как сейчас они тоже обыграли неудобные команды, значит, мы видим становление какой-то большой сборной, которая, может быть, не на этом Евро, но вот как это было с хорватами в свое время, да, но будет расти и в итоге добьется чего-то большого. Потому что если они окажутся вот такими мальчиками, которые просто очень дорогие, очень элитные. Как сборная Польши. То Румыния и Словакия станет для них препятствием.
Я думаю, что будущее Украины зависит от того, появится ли у них опорник, центральный опорный полузащитник, шестой номер, тех качеств, которые... Да, Евгений Олегович, понятно. Те качества, которые есть у Степаненко, Евгений Олегович готов за всех играть. Все предлагайте паспорт.
Дайте на евро любой. Съездить, пожалуйста. Пожалуйста, хоть просто дайте на евро.
Да, то есть у них есть восьмерка, вокруг которой, ну, Судаков, вокруг которой можно строить игру атакующую в созидании. И есть достаточное количество разного плана игроков атакующих. В целом есть и защитники уже появились. Приятные достаточно. Может быть, кроме правого, да, то есть конопля меня вообще не впечатляет.
Чем тебе не нравится конопля, расскажи-ка. Ты просто плохую берешь.
Ну, это была предсказуемая шутка. Вот. И не хватает шестого номера, который мог бы все это организовать на долгие годы вперед. Это, наверное, главная проблема. Давайте, может быть, перейдем вот к тому, как они вышли на чемпионат Европы.
Давай,
к конкретному матчу с Исландией.
Давай, я предлагаю, ты скажи, пожалуйста, да, по матчу, который ты видел, расскажи про него, и я предлагаю...
Да, и все, и финалем.
Финализировать, да. Потому что, чтобы...
Финал чемпионата Европы играем.
И финал чемпионата Европы играем в симуляции Дания-Гренландия.
Это одна страна.
Ожидаемо ответ. Со мной воюет сатана.
Да. Исландцы играли 4-4-2, но интересные 4-4-2, при которых, уже переходя на свою половину поля, зоны обороны, они формировали как будто бы пятерку. За счет того, что один из крайних полузащитников в четверке, в верхней, отходил в последнюю линию. В итоге это получалось 5-3-2, но перекошенный 5-3-2, где с одной стороны у тебя все еще оставался крайний полузащитник, а с другой стороны крайний полузащитник становился пятым защитником. И это создавало зону справа в атаке для Украины, где как будто не было соперников. И этот прием, который Оги Харейде, тренер Исландии, достаточно часто использовал, когда тренировал Мальме еще в Швеции. Они тоже могли играть 4-4-2, и против сильного соперника, и ты знал, что у этого соперника есть сильный фланг, какой-то из флангов, и ты понимал, что на этом фланге тебе придется больше обороняться. И ты делал такую простейшую ловушку. Ты открывал другой фланг и приглашал соперника играть там по большей части. И здесь он сделал такую же довольно простую ловушку, которая, так или иначе, работает очень со многими командами. Понятно, не было понятно, будет играть Зинченко или нет, но понятно, что если Зинченко, то базово он левее играет, плюс там слева Мудрик. Понятно, что этот фланг, плюс оттуда же пришел победный гол в Боснии у Украины слева. Понятно, что базово левый фланг у Украины может быть опаснее, чем правый в целом. И его ты закрываешь крайним защитником.
И плюс еще, да, то, что с Цыганковым было непонятно, будет ли он играть или нет. Потому что...
Да. И справа ты играешь, исландцы играют справа и с крайним защитником, и с крайним полузащитником. А слева ты отходишь, твой крайний полузащитник отходит в линию обороны, и уже в одной линии обороняется с крайним защитником. И ты приглашаешь украинцев играть справа. И украинцы очень много играли справа. Завязывали атаки, потому что там дыра. И это не слишком привычно для них играть там. Далеко от Мудрика, максимально далеко от Мудрика. При этом исландцы очень здорово, в отличие от Грузии, кстати, которая бродила в последней линии, и это никуда не годится, то исландцы линию выдерживали очень здорово в этом матче. Это от больших проблем их оградило, на самом деле, по ходу матча. И это очень долго работало. Даже когда счет стал 1-1, там был такой момент, когда счет стал 1-1, не совсем было понятно, почему исландцы решили поиграть в открытый футбол с Украиной. Вы ведете в счете матч за выход, вы прослыли на всю Европу как максимально прагматичная сборная, и вдруг сначала был момент у украинцев, в ответ у исландцев, атака у исландцев опасная, и во встречной уже атаке Украины, Украина забивает. Но окей, даже при счете 1-1 все это еще работало. И проблемы начались, когда вышел Зинченко, и Зинченко вышел на позицию, которая мало ему свойственна. Он вышел играть Ну, он вышел играть везде, на самом деле, но по большей части правее. Там, где дырка как раз та, которую оставляли исландцы. И появление там Зинченко означало, что тот способ, который исландцы выбрали, та ловушка, которую они выбрали, уже не работала. Потому что там появлялся еще один дополнительный игрок. И это достаточно сильный с мячом игрок. И, следовательно, когда он появлялся между линий, за ним приходилось выходить к крайнему защитнику, и это оголяло уже последнюю линию. То есть получалось так, что крайнего защитника Коноплю встречал латераль, Зинченко появлялся между линией, за ним шел крайний защитник, и это оголяло пространство между линий, пространство за последней линией, где оставалось три игрока. И в итоге в ситуации с голом это сказалось. В ситуации со вторым голом это сказалось на самом деле. Потому что когда начался этот забег, Жек, ты поймешь, о чем я скажу сейчас, когда ты встречаешь игрока на фланге не в лицо, а бежишь за ним. Это разные вещи. Ага. И это заставляет тебя, как команде, обороняться все ниже и ниже, когда ты регулярно встречаешь не в лицо, а приходится бежать назад. И Исландии несколько, там, 10 минут на поле, после того, как вышел Зинченко, приходилось бежать за игроком, который на фланге принимал мяч. И этого игрока никто не мог встретить в лицо. И в ситуации с голом получилось так, что игрок на фланге принял мяч, ты бежишь за ним, обороняясь. Ну и, соответственно, у тебя уже две линии сбились максимально к своим воротам, максимально на тот момент, и никто не отвечал за опорную зону, и Судаков здорово распорядился мячом, нашел Мудрика, украинцы забили, используя, может быть, Зинченко как сам по себе опосредованно здесь участвовал именно в голевой ситуации, но он поставил Исландию перед необходимостью решения какого-то в этой зоне, потому что то, как они вышли с первых минут, уже не работало. И в этом плане, конечно, нужно отдать должное Реброву. Это был хороший ход. Не знаю, может быть, это кто-то в штабе, или, может быть, сам Зинченко это заметил, потому что, судя по всему, поработав с Гвардиолой, люди пространство понимают идеально практически.
Вполне возможно, что такое может произойти.
Да, да, да. И да, замена эта сама по себе голу не привела, но она заставила исландцев играть по-другому в обороне, поставила перед ними проблемы, и вы видите на слайдах этих, да, что исландцы постоянно пытаются передать этого игрока в правом полуфланге, в правом для украинцев, и не могут это сделать, потому что непонятно, начинается момент коммуникации, кто его встречает. И так как никто не встречает, тебе приходится обороняться все ниже и ниже, откатываться все ниже и ниже. И в итоге это привело к тому, что украинцы забили. На самом деле, это вот именно тактическая вещь, которая определила в итоге, что Украина попала на чемпионат Европы.
И мы будем наблюдать все тактические вещи. Вот наш техничный директор демонстрирует плашку с всеми группами. Мы ее обязательно еще продублируем в канале. Спасибо большое, Антон, наш маэстро. Спасибо нашему Светочу Егору. Спасибо нашему техничному директору за сегодняшнее сопровождение. Мы напоминаем вам, что мы выходим и в видеоформате подобными вещами, чтобы вы не забывали, что матчи сборных тоже нужно смотреть. Это тоже футбол. Это, в общем-то, интересная часть футбола. Может быть, даже в какой-то степени более эмоциональная. Но и в ней можно найти и какие-то современные течения, или какие-то локальные, контекстуальные вещи, которые нас вдохновляют. Плюс ко всему, не забывайте, что в аудиоверсии мы выпустили выпуск про предсезонную подготовку с Артемом Булойчиком. Если вы еще не прослушали, обратите внимание, это не менее любопытно. Это были ваши любимые вангалики. Смотрите футбол, играйте в футбол, живите футболом, живите друг другом. Мы вас любим. Спасибо.
Я шепну тебе на ушко.
Аннигиляторная пушка!